Дорогие друзья, традиционное время для шоу One Man Show, шоу одного мужчины Рустама Вахидова. Это действительно мужчина, да. Вот, и Рустам сегодня, пробравшись в нашу каморку, заговорщицки с утра говорит, что сегодня я открою триптих из программ. Триптих — это значит три раза. Вот, из программ, которые посвящены истинному происхождению кризиса, который мы все как бы переживаем, да?
Ну, и этому тоже.
И этому тоже. Значит,
я даже не знаю, с чего начать. Очень долго думал, что же послужило причиной.
Давайте мы вам поможем.
Потому что мы будем обсуждать эти темы.
Да, может быть, начавшееся вчерашнее судилище?
Да вот да, я и об этом думал, о том, что вот и Михаила Борисовича вроде в Москву привезли, и эта аура этого великого человека, который находится сейчас в Москве, может, как-то повлияла. То ли этот финансовый кризис, который разразился по всему миру. То есть
у вас психозы, вызванные СМИ, да, происходят?
То ли банка масла Мобил, которую я вот увидел прекрасно на заправке в очередной раз. Честно говоря, даже не знаю. Вот так запутался. Ну, в общем, наверное, самое большое влияние все-таки пресса Михаила Борисовича Ходорковского оказал в Москву, поэтому вот.
Я бы не сказал приезд, я бы сказал визит.
В конце сегодняшней программы наши слушатели поймут, откуда черпал не свои знания, а как это эмоциональное вот влияние на то, что произошло и кем хотел стать Михаил Борисович. Вот об этом человеке, об одной из самых известных фамилий, и о брендах, которые эта фамилия, руками этой фамилии были созданы, мы в конце программы узнаем. Огромное количество.
О тюрьмах?
Нет. О Рокфеллерах мы сегодня поговорим.
Да,
это сама фамилия уже бренд, да, все-таки имя нарицательное. Надо сказать, что это на сегодняшний день остается самым богатым человеком в мире, человек Джон Рокфеллер.
То есть никто, кстати, не представляет, я так понимаю, как он выглядит. Вот мы
достаточно,
не представляем.
Обыкновенный, то есть ничего особенного. Надо сказать, что к 1917 году, это просто такой исторический экскурс, его состояние составляло более миллиарда долларов. В пересчете, на сегодняшний...
А он вечно живучий, что он к 17-му году наел, а сейчас все еще никак особенно не выйдет.
А семья-то осталась, семья-то большая. Вот. И чтобы понять пропорции, да, вот этого всего, надо сказать, что в том году бюджет общий Соединенных Штатов Америки составлял...
В 17-м.
750 миллионов долларов.
А у него?
Больше миллиарда было.
То больше есть, бюджета целой
одной страны. Если сравнивать с состояниями, которыми сейчас кичатся Уоррен Баффет, там, Лакшми Миттал, там, я не знаю, Билл Гейтс, то надо сказать, что, допустим, обычно они, чтобы понять, сравнивали состояние к уровню ВВП, да, то есть, там, допустим, у Уоррена Баффета либо у Билла Гейтса, это не превышает цифр 0,5 от общего...
Процента?
Да, от ВВП. В тот момент, чтобы понимать, в пересчете, да, вот на нынешние деньги, состояние Джона Рокфеллера составляло 2,5%, то есть в 5 раз больше, чем сейчас у людей, которые являются сильными мира всего.
Вот, Всего.
Всего.
Вы знаете, что такое сего?
В.
Нет, без
В.
Без В.
Этого.
Сего. Это что, по-вашему?
Этого года.
Всего. Ну, этот, да.
Хорошо. А, значит, история этого великого человека началась 8 июня.
Сильное мира всего.
1839 года, когда в семье Уильяма и Уиллиза Рокфеллер появился первенец.
Родился... А что за семья?
Сейчас расскажу. Значит, родился он в Нью-Йорке, но семья достаточно быстро переехала в Пенсильванию. И, кстати, с этим и будут связаны основные этапы в жизни, да, этого человека. О семье. Отец был проходимец и мошенник. Вот, преследовался...
Все по канале.
Значит, преследовался во всех практически штатах по статье многоженства. Более того, в семье самого Джона Рокфеллера достаточно быстро появились сводные братья, незаконно рожденные от горничной, с которой папа успевал, значит...
Пока поднимался к маме.
Пока поднимался.
А горничная одна была?
Да, горничная одна была. Мама была убежденная баптистка. Вот, в общем, семья убежденной баптистки и мошенника на свет появился будущий самый богатый человек в мире.
То есть сплав божественного и дьявольского.
Да. Причем отца Джона Рокфеллера звали Большой Билл. Он был действительно очень приятной внешности. но был прям реально по всем историческим фактам, ну, проходимцем, так его и прямо называли. Он мог подолгу отсутствовать дома, семья могла годами жить в кредиты и в долги залезать. Потом он появлялся на пороге своего дома, весь красиво
выворачивал карманы,
выворачивал карманы, выдавал деньги всем, семья расплачивалась с кредитами.
И опять.
Вот, он выдавал им еще какие-то деньги, потом мог появиться опять через месяц и забрать все деньги, и опять раствориться в неизвестном направлении.
Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Брендятина» Рустам Вахидов превосходит сам себя и вскрывает главную язву мирового капитализма, а именно шанкр под названием... Как этот?
Рокфеллер.
Рокфеллер, вот, да. Да, мы выяснили, что родители были людьми разными. Принимала участие горничная активно в половой жизни папы. Папа был мошенником, хорошо одетым, непонятно откуда доставал деньги, и в разных штатах США находился под преследованием закона, да?
Да, потому что многоженство было запрещено.
Да.
Вот. Ну и значит, он очень долго, Джон, пытался избавиться вот от папы из своей жизни. И даже после того, как перевез маму в другой город, он записал, что она вдова. Хотя папа был жив. То есть он очень не хотел быть похожим на папу. Вот.
Но пришлось.
А как оторваться от корней?
Оторваться, да, действительно невозможно. В конце концов, так и не получилось. Вот. В конце концов, ему пришлось взять и себе, на себя и роль кормильца семьи. И он поступает на бухгалтерские курсы. Всего 3 месяца на них обучается. Вот. И, собственно, что? Мать его всегда поощряла, его стремление к бизнесу. И еще, будучи в юношеском возрасте, он покупал конфеты, делил их и продавал своим братьям и сестрам.
Не понял. Ну, делил каждую конфету? Нет, как Сникерс
нет,
нарезал?
Нет, ну просто покупал килограмм конфет, делил там по 100 грамм, и эти 100 грамм продавал своим братьям и сестрам.
А те как расплачивались-то?
Ну, деньгами расплачивались.
А деньги где брали?
Ну, родители брали.
Вот, а часть денег он потом вырученных, значит, там 5%, допустим, клал в небольшую вазу, типа на пожертвование. Вот, так вот.
Кому? Себе?
Нет, ну, церкви, будем так говорить.
Да ладно.
Да. Вот, преданность матери вот этой баптистской вере... И в нем воспитало все-таки вот это отвращение к азартным играм, к развлечениям, к пьянству, ко всему. То есть он такой...
Это хорошо.
Это хорошо. Вот. Другая интересная особенность заключалась в том, что он был музыкантом. И очень любил музицировать по 6 часов в день. И вообще он...
На чем?
На фортепиано. И видел себя пианистом. Но пианистом стать не получилось. Они переезжают с семьей в Кливленд. У него за плечами 3-месячные курсы бухгалтеров. И он ходит круглые сутки по улице, по офисам, предлагает себе. Реально фразу, которую он говорил, когда приходил в офис, звучала так. «Я знаю бухгалтерию, хочу получить работу». Вот, с такой
классная фраза.
Вот, с такой фразой он проходил 6 месяцев.
Работа Mail.ru.
Вот, и, наконец, 26 сентября 1855 года...
Его взяли в ЮКОС?
Нет, его взяли на работу вот в компанию Hewlett and Tuttle. Вот. Ну, соответственно, 2 партнера были, Хьюлит и Таттл, взяли на работу, и этот день он вспоминал всегда, ну, это, говорит, это главный день в моей жизни, реально, до смерти он вспоминал, что действительно, если бы так судьба не повернулась, то, может, ничего этого бы в его жизни не произошло. Поступает он на работу, причем первые 3 месяца он вообще не получал зарплату, ну, задержка зарплаты, но по истечении 3 месяца он получил $50, это где-то порядка там 50 центов в день он получал. Занимался, значит, компания занималась оптовыми закупками и транспортной логистикой. Вот, для него это было хорошей школой, потому что он понял, что, в принципе, транспорт, да, и логистика товаров из точки А в точку Б, это достаточно неплохой бизнес, и все производители, либо покупатели, в любом случае занимаются тем, что транспортируют товар, да, свой, ну, от продавца к покупателю. Вот, но самое главное, он приобрел еще и знания в бухгалтерии, да, то есть ведение бухгалтерских отчетов. И что происходит? Один из партнеров, Таттл, уходит из компании, и он занимает, продвигается по лестнице, занимает его место. И уже получает там, вот мы говорили, там $50 в 3 месяца, ну, $15, да, там в месяц.
Деньги были другими.
Да, но теперь ему предлагают $500 и даже $600 в год годовой зарплаты.
Ого.
Но ему этого кажется мало, вот, потому что он говорит, ну как же, вот ваш партнер ушел, этот Таттл. А, говорит, получал, он знал просто, он уже все бумажки вел, говорит, а он же получал $2000, а вы мне предлагаете практически в 3 раза меньше. Я, говорит, не готов на это. Вот, кстати, здесь стоит отметить, что именно работа в этой компании, работа в этой компании влияния матери привело к появлению легендарной бухгалтерской книги А, так называемой, Рокфеллеров. Он, значит, на одну из первых зарплат, вот, которую получил за 5 центов, купил красную бухгалтерскую книгу. И в этой книге он вел все свои расходы до цента. То есть сколько потратил, сколько...
Личных?
Личных. И эта книжка до сих пор находится в музее Рокфеллеров. И книжку он это вел и всегда носил с собой. Это вот была его Библия. Это была Библия главного бухгалтера мира. Вот. И, то есть, и вот эта пунктуальность, которую он все записывал. Причем он не проставлял на что там, да, допустим, а просто чистый... Чистая таблица была.
Просто минус-плюс.
Дебет, кредит, да, вот плюс и минус. Вот это позволило ему контролировать с самого начала все свои расходы и все
Я
свои,
советую
все
каждому,
свои
каждому мужчине на 8 марта подарить своей жене красную книжку, где будет плюс и минус.
И проверять. Все равно больше будет.
А тогда как может быть минусов больше, если мы же не можем печатать деньги? Как можно?
Да, ну, нет, стоит отметить, что он был очень прилежный в работе, приходил там раньше половины седьмого и уходил далеко за 10 часов вечера. Причем корил себя страшно, но ничего с этим поделать не мог. То есть, реально,
а музыкой уже не занимался?
Музыкой уже не занимался, был реально трудолюбивым человеком.
Хотя мог бы купить зрителей.
Мог бы, да.
Позже.
Вот, значит, не видя перспектив этой фирме, что ему не повысят зарплату до 2000 долларов, какая была одного из партнеров, он покидает ее и, заняв все-таки деньги у своего проходимца, вместе со своим другом Моррисом Кларком организовывают первую свою фирму, которая называется Кларк и Рокфеллер. Организовано 1 апреля 1858 года.
Что делали они?
Вот, ну, то же самое, перепродавали, причем они попали как раз в период вот разгара гражданской войны и продавали причем и тем, и этим.
То есть...
Беспринципные.
Войны?
Да.
Что, они все воевали с ним?
Ну, практически. Не, ну как, ну, беспринципные люди, а почему? Ну, деньги зарабатывали. Вот, и здесь дальше ситуация развивается очень динамично и очень быстро. Это как раз период перехода, знаете, людей от первобытно-общинного быта, так называемого, к быту все-таки более-менее цивилизованному.
Что, американцы жили в пещерах, что ли?
Ну, мы не говорим о пещерах, мы говорим о том, что быт, ну, реально не был устроен, то есть не было тех вот условий, которые мы сейчас пользуемся. И главное из этих условий, это, конечно, продление светового дня. И это была принципиальная позиция того времени.
Попросить люди... солнце немножко задержаться.
Задержаться. А если оно не задерживается, то как-то осветить свое жилище.
И здесь... Вы, какой год?
Это до нашей эры. Это 60-е годы 19 века. И здесь надо отдать должное, конечно же, русским, с украинскими, польскими корнями, вот, которые в городе Львове...
А лучше
сказать
евреям, правильно, как вы обычно говорите? Он к себе, а к одному к
вам. Ну да, братья Лукасевич.
Русские.
Наши.
Вот, которые первыми, значит, сделали возможность в промышленных масштабах производить керосин. Вот, что происходит в этот момент в Америке? Огромное количество домохозяйств, которые, ну, желают каким-то образом, чтобы день-то продлился, и, понятное дело, появляются вот эти первые лампы освещения. Причем изначально они работали не на керосине, а на жире, на всяческом, да, то есть...
Ну, ну, на лучины том... были.
Да,
ну, там есть... кизяк там.
Да, ну, то, что не было приспособлено.
Владимир пользовался кизяком обычно.
Но самое главное, что это очень дорого.
Времена.
Но самое главное, что это все вот это исходные для освещения были очень дорогими. Там 80 долларов стоил галлон, допустим, жира китового, которым там, да, вот использовался в качестве...
Галлон 4,5 литра.
Да. А газ в то время...
Нет, газ не использовался, да. И, значит, что происходит? Братья Лукасевич изобретают промышленный способ, а в штате Пенсильвания, о котором мы говорили, да, в котором детство прошло Джона Рокфеллера, люди просто стали на реках, на земле находить огромные нефтяные пятна. Вот, и вначале на них никто не обращал внимания. Во-первых, не было способа перегонки.
Это так называемый light, да, бренд,
да,
который...
Да, 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 ну, техасская знаменитая нефть, да. То есть, и на них никто не обращал внимания, никто не видел в ней каких-то перспектив. То
кроме
есть,
грязи.
Кроме грязи, таблетки какие-то коми-вояжеры продавали, сделанные из нефти, якобы для
Называлась
того, чтобы...
Называлась икра.
Для того, чтобы людей каким-то образом вылечить, вот. А потом вот появился способ перегонки, причем в конце концов, он все усовершенствовался, да. Количество керосина, которое можно было получить, со временем все увеличилось, и нефть стала приоритетом, да, для людей, как золотая лихорадка, помните, как алмазная мы говорили, да, то есть люди поняли, что, но самая главная беда-то заключалась в том, что месторождения никому не принадлежали, то есть тупо,
да,
ты приезжал на место, видел, втыкал палку, если из нее била нефть, это была твоя нефть,
Но это как в фильме «Нефть»,
да,
помнишь?
Да, вот, и ты мог вырабатывать ее до тех пор, пока она там не закончилась. Там случаи приводились, что, допустим, на одном из участков нашли нефть, продали его за 2 миллиона долларов по тем временам, а всего через 13 лет, когда запасы истощились, за 4 доллара был продан участок. Вот, и все это породило вот эту огромную нефтяную лихорадку, когда тысячи людей ринулись, на рынке царил полный хаос. Причем, знаете, как нефть регулируется? Вот нам сейчас говорят, да, там типа идет там...
В Нью-Йорке, биржа.
А там просто взрывалась скважина какая-нибудь, горела. И цена на нефть резко поднималась, потому что скважина, допустим, давала там 10% суточного объема там этого штата. Цена резко шла в гору там в 4-5 раз. Потом раз, пожар удалось потушить, цена опять падала там в 5-6 раз. И то есть это вот качели были, которые практически могли каждый день. То есть рынок никак не контролировался никем вообще. И, соответственно, Джон Рокфеллер, как человек, который понимал, что, наверное,
красную книгу нефти завести.
Завести красную книгу нефти. И для него работа на нефтяном рынке, и на рынке нефтедобычи стала приоритетом. Вот, но он пошел по очень хитрому пути. Помните, мы как-то разговаривали о алмазах Де Бирс, да, и Сесиле Ротси, который объединил, да, вот эту...
Сесиль?
Да, алмазодобытчика. Этот пошел по тому же самому пути. Но для того, чтобы объединить всех этих компаний, да, нужны были, деньги, которых в тот момент у него не было, и надо было заработать, и огромное влияние. Ну, соответственно, влияние достигалось очень просто. Это
запугивание?
Запугивание.
Бритвой?
Кольтами и Смитом
Вессонами.
Серьезно?
Бандит?
Да. Бандит, конечно, это все способы. Но самое главное, они пошли по очень простому пути. Он хитро зашел на рынок. Он стал заниматься перевозками нефти для начала. Причем они вступили в сговор там железными дорогами. И у них получалось так, что их перевозка была самая дешевая в себестоимости. Потом появились первые месторождения. И их нефть была практически в два раза баррель дешевле, чем у конкурентов. Вот. И в конце концов, видя, что он получает огромную прибыль еще и от перевозок, и он практически монопольно контролировал это, они там в сговор вступили просто с государством.
С государством?
С государственными, да, структурами железнодорожными. А получилось так, что все мелкие предприниматели, которые занимались нефтедобычей, в конце концов были вынуждены сдаться просто, компании для того, чтобы хоть как-то существовать. Вот, и в конце концов, сейчас я скажу, в каком это году-то произошло уже. Сейчас скажу.
Тонкие пальцы скрипача перекладывают рукописные записки.
Сейчас скажу. В 1873 году, подтвердилась вот эта стратегия на объединение, которую он... И в этом году надо говорить о том, что уже более 85-90% рынка нефтедобычи люди стали контролировать в Америке. То есть реально так.
Хотя надо понимать, что не было еще автопрома совершенно, да? И такого расходования нефти не было.
Мы подходим к концу 19 века, и эта проблема появилась. Она появилась, правда, в другом, в том, что изобрели электричество. И реально он в своих воспоминаниях писал, что как только он узнал о том, что изобрели электричество, лампу накаливания, он понимал, что это конец его бизнеса. Он понял, говорит, да, я выживу, мне хватит денег.
То есть до этого нефть использовалась только как сжигание для получения света.
И он понимал, что реально, перспектив нет никаких. А переключаться не хотел. Но его спас Генри Форд. Со своим двигателем и с постановкой его на конвейере, с тем, что автомобиль стал средством передвижения. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день являются самой большой державой по количеству автомобилей на душу населения.
Там, по-моему, 400 на тысячу.
Там огромное количество
даже
просто нефти требуется для того, чтобы эти машины утром завелись и поехали куда-то. Надо учитывать и объемы двигателей, да, которые там. Вот. И, в общем, переносят они офис уже в центральную, в Нью-Йорк, там, на Бродвей, на 26. Компания расширяет...
Бродвей 26.
Да, Бродвей 26. Но самое главное, что дальше происходит. Тут в дело включается черный пиар. Черный пиар, который был по заказу одной из компаний, которую поглотил сам же Джон Рокфеллер. Вот. Один из, родственников, Айда Тарбелл, очень известная. Вообще человека считают...
Очень известный.
Айда? Нет, реально очень известный. Его считают прародителем первого черного пиара. То есть человек, который...
Он черный был?
Да, нет, не был черным, но он реально с помощью заметок каких-то в газетах смог завалить огромную корпорацию Рокфеллера.
Да ты что?
Да, всего там 12 или 13 потребовалось публикации.
Дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов в рубрике «Брендятина» рассказывает о сильном мира всего, как он выражается. Сегодня речь о Рокфеллере, человек, который владеет фактически его семья всем миром.
Это мы так думаем.
Ну, мы так думаем,
нам
да.
так говорят.
Произошел он от мошенника и набожной девушки. Да, пользовал горничную, наплодил множество детей. Сын его, Джон Рокфеллер, который, собственно говоря, и стал героем сегодняшней публикации, не хотел быть похожим на отца, но не получилось. Не получилось. Начал с того, что покупал в магазине конфеты и своим же братьям и сестрам, ну, незаконно рожденным, перепродавал по завышенной цене в развес. Вот. И вот подлец постепенно занимался бизнесом, занимался логистикой, окончил курсы бухгалтеров, начал приторговывать, вернее, начал заниматься перевозками нефти, да, мы говорили об этом.
Вступил в сговор с государством.
С государством, да, за что, видимо, отслюнявливал.
Ну, вероятно,
бабосы,
что, да.
И перевозил, значит, нефть по железной дороге, контролируя таким образом порядка 85-90% рынка всех перевозок нефтепродуктов.
Нет, как... так и потом и включились уже, помимо перевозок, в саму добычу.
Да, а потом произошло страшное. Изобрели лампочку Ильича. Вот. И сначала гражданин Рокфеллер подумал, что бизнесу ему крындец, потому что до этого момента нефть использовалась исключительно как способ освещать жилище, помещение. Потому что нефть просто тупо сгорала. Керосин сгорал в керосинках, и другого применения нефти не было. Но тут появился Генри Форд, который разработал двигатель внутреннего сгорания, началась автомобильная эра, и Рокфеллер воспрял духом. Вот. Не, на этом мы...
Двигатель внутреннего сгорания Даймлер... Даймлер, да?
Готлиб, да.
Daimler.
Ну, не важно.
Ну, не важно. В общем, автомобили появились.
Пошла.
Да, и до сих пор остаются. В общем, это конец 19 века, начало 20-го. Рокфеллер реально в этот момент, ну, на пике, наверное, своей славы и своего могущества находится. Ну, то есть государство в государстве по факту образовалось.
А денег уже много?
Ну, денег мы говорили, да, что уже там к 1917 у него там больше миллиарда, да, состояние оценки. Ну, он реально уже был, надо сказать, что уже мультимиллионером он стал в 1870 году, в возрасте 31 года. Ничего не напоминает, да? Ничью биографию,
нет.
Да?
Вов, твою, что ли?
Биографию, а чью должен напоминать?
Ну, Михаила Борисовича Ходорковского, допустим.
А он в каком возрасте?
Ну, тоже очень молодым, даже был миллионером.
Да.
Вот. А, дальше. И вы проводите аналогии, да, что люди реально занимались тем, что создали монополию в стране. Это была одна из первых монополий. Траст, такой трест его называли, да, угу. Трест. А, и надо понимать, что у нас в стране пытались создать аналогичную структуру, да, там, по-моему, слияние было, да, компании там намечалось, там, как раз ЮКОС с другой нефтяной компанией. Ну, в общем, люди шли по стопам Рокфеллера, и слава не давала покоя.
Гражданин Рокфеллер оставил Михаилу Борисовичу какую-то книгу красную.
Сейчас мы подойдем и к этому.
Приговор называется.
Смотрите, что происходит. Значит, мы сказали, появился мужчина на сцене.
На какой сцене?
Айда Тарбл. Черный пиарщик.
А, вот, да.
Но был заинтересованным журналистом, и это никто уже не отрицает, потому как представлял интересы своего отца, который не поделил свой бизнес как раз с Джоном Рокфеллером. Вот, поэтому был заинтересован, начал писать в газетенке, в одной из газетенок, заметочки небольшие.
Типа, что извращенец?
Типа, что не извращенец, но все рабочие Соединенных Штатов Америки находятся в гнете у Джона Рокфеллера. Выставлял его в образе чудовища, который не платит налоги, который сжигает в топке своего бизнеса тысячи ни в чем не повинных жизней.
Душ.
Вот. Но самое главное, что произошло. Джон Рокфеллер вовремя не сориентировался. Он недооценил в тот момент влияние так называемой пятой колонны, да, или четвертой власти, власти средств массовой информации. Он не обращал внимания на все эти статьи и пропускал их мимо себя. И за всю вот историю этого противостояния со СМИ...
Ни разу не подал в суд.
Он ни разу даже
сопротивлялся. Даже не выстрелил ни разу.
Не выстрелил. Ну, то есть просто сохранял молчание, спокойствие человека, которому, ну, нападки какой-то маленькой собачонке как бы не нужны. Но тираж газеты рос. Людей, которые читали эту газету, он там, журнальчик, с каждым разом все увеличивалось. И это просто уже переросло. Ну, помните, как Сергей Доренко на Первом канале, да, в противостоянии там с московским мэром. То есть в такую заказуху, в которую в каждую там неделю читала вся страна. В конце концов, под нажимом общественности, вот этих статей огромных и недовольства в обществе, государство принимает знаменитый в 1911 году антимонопольный закон, Шермана так называемый, антитрастовый, по которому вынуждает компанию, вот эту Standard Oil, которую Джон Рокфеллер, да, который контролировал всю нефтедобычу, нефтепереработку и там перевозку нефти, расформировать. Вот, ну, вот как вы думаете, ну, по сути, плохое для Джона Рокфеллера решение, да? Ну, реально, компанию просто на, там, на дробят там на более 30 компаний. Но что получается? Компанию-то они дробят. Но из этой компании, Standard Oil, выходят следующие компании, которые мы знаем до сих пор, по сути, о брендах, о которых мы хотели рассказать-то, да? С чем был связан Джон Рокфеллер? Мало того, что он получает в каждой компании контрольный пакет акций, ну, понятное дело, сам лично. То есть его количество компаний, в которых он владеет, пропорционально увеличивается. Но из таких компаний, как Standard Oil, появляется, допустим, в штате Нью-Джерси, стала компания ESSA, ныне Exxon. Знаете, да, такую компанию?
Да,
да. Standard Oil в штате Огайо стала Сохио компания. Ну, это известная там в Соединенных Штатах Америки. Standard Oil штат Нью-Йорк стала компанией Mobil Gas. Ну, это вот все...
Mobil,
да.
1.
Вот, причем стоит сказать, что корни компании Mobil уходят в 1866 год, когда появилась на свет компания Vacuum Oil. Вот, учредителями были Мэтью Юинг, плотник, причем, вот, и Хиром Эверест.
Хиром?
Хиром Эверест. Uh-huh. Вот, ну, в конце концов, эта компания была куплена Джоном Рокфеллером, да? Вот, эта компания, Standard Oil в штате Калифорния, стала компанией Chevron. Знаем такую компанию?
Chevron.
Да, и Standard Oil, в общем, ну, крупный самый, да, кусок стал компанией Canoco, да? Знаем, да, Canoco Philips сейчас есть такая компания.
А что
тоже крупная. То же самое, нефтяная компания. То есть, по факту, из одной большой монополии государство и весь мир получил еще порядка 7-8 крупнейших монополий.
А да, Shell, кто там?
Ну, Shell это отдельная компания, да, то есть мы, это следующий у нас рассказ в третьей программе будет.
А правда, что если червяка разрезать пополам, он потом две половинки самостоятельно жить продолжает?
Это вот к этому?
К этому, да.
К этому. Ну, смотрите, разделяют они компании. В конце концов, Джон Рокфеллер решает уйти от бизнеса. Причем он становится таким филантропом. То есть его вот Смита все выставляли кровожадным таким капиталистом. И он решает начать тратить деньги, вот, значит, на благотворительность. Появляется Чикагский университет, который реально был основан Джоном Рокфеллером. Появляется вот этот культурный центр в Нью-Йорке. Более того, Рокфеллеры дают деньги на строительство офиса ООН в Нью-Йорке, именно благодаря...
А землю кто выделяет? Они, по-моему, землю купили.
И землю, и на строительство денег дают. Значит, он потратил по тем временам, значит, числение его на благотворительность составили больше 100 миллионов долларов там в один из годов. Ну, вот, то есть он 10% отдал, так для себя он считал рентой на благотворительность. В общем...
Десятина церковная.
Десятина. В конце концов, получилось так, что к концу, когда... Он прожил, кстати, 98 лет. Достаточно долго, и там в 37-м году только умер. К концу вот своей жизни...
Успев построить ООН.
Он успел раздать 500 миллионов долларов по тем деньгам. Mm-hmm. Ну, вот, представляете, да, какая огромная сумма. Он оставляет большую часть своего состояния своему сыну, Джону Рокфеллеру-младшему, вот, который, собственно... являлся ничем иным, как отцом, который построил знаменитую башню, которая присутствовала во многих фильмах, Empire State Building.
То есть та самая башня-близнец. Вот,
нет, это не единственная башня-близнец. Это, я так понимаю, та башня, на которую Кинг-Конг залазил, Empire State Building.
Залазил, нехорошо.
Нехорошо залазил.
Залезал.
Да. Вот.
Залезал.
Но самое главное, дальше начинается... Мы сейчас к концовке уже сюжета двигаемся, да?
Не, ну погодите, дайте
посмотрим. Смотрите, семья...
Про Кинг-Конга еще хочешь?
Семья могущества. Да?
Про Бориса.
Могущественная очень семья. Понятное дело, что во всех только каких смертных грехах ее только не обвиняли, до сих пор продолжают обвинять. Но остается одним фактом следующее. Значит, появляется Федеральная резервная система, о которой мы много раз слышали. Да? Эта система...
Такой... В различных типа запрещенных фильмах она фигурирует как источник...
Она в 1907 году появилась.
Квазигосударство. Такая квазигосударственная структура.
Это структура, которая кредитует саму Америку.
Которая выпускает деньги. Мы будем так говорить. Которая печатает деньги. По факту это набор из 12 банков частных, американских, которые якобы контролируют один из, ну, несколько представителей государства. Ну, будем говорить так. Частные компании, да, частные компании, которые имитируют деньги, печатают деньги. То есть, по факту, все доллары принадлежат 12 частным банкам.
А что за идиотство?
Смотрите, что получилось.
У нас госзнак.
Всю эту идею по поводу возникновения Федеральной резервной системы и Центрального банка, ну, как американцы его себе представляют, очень продвигал и лоббировал некий Николас Олдрич, был такой, который, собственно говоря, и привел к тому, там пакт даже был заключен, значит, привел к созданию этой Федеральной резервной системы. Но главным и фактом, который историки все прописывают, его дочь была замужем за Джоном Рокфеллером-младшим. Вот. И, собственно, все политики и все бизнесмены до сих пор ставят это в укор, что он преследовал интересы только двух семей, когда создавал эту структуру. Это семьи Морганов и семьи Рокфеллеров. Вот. Так что, вот, в принципе, люди...
Погодите, а где Фриман?
Морган Фриман? Не знаю.
Михаил Фридман.
Вот. Так что компании до сих пор существуют. «Маслмобил», надо сказать, было и в «Титанике», который утонул на дне Атлантического океана, да, и в первых, и в первых автомобилях, и в первой...
Не потому ли утонул «Титаник»? Вы так хотите поставить вопрос?
Нет, не потому. И в первой подводной лодке «Наутилус», которая спустилась на дно океана, да, значит...
Это Жюль Верн написал, что верите этому?
Нет, первая лодка называлась «Наутилус», да.
Ну, Жюль Верн.
Да нет, мы не про это. Ну, в общем, компании все эти до сих пор существуют, до сих пор являются реальными монополиями, реально контролируют по факту.
А вы вот лично сами-то разобрались в том, почему, Рустам, эта федеральная резервная система была создана-то? Какая была необходимость?
Функцию Центробанка они исполняли. Они решили, что им...
А почему государство само не могло само себе печатать деньги? Что за бред вообще? Когда государству сужают деньги какие-то коммерческие, независящие ни от Конгресса, ни от кого остальных организаций. Это же бред.
Ну, в этом же и прикол.
Вам комментарий по поводу разрезанного червяка прислали.
Да.
Останется жить та часть, которой останется сердце.